Глава 6. Безумие. Сны безумцев бывают разными. Сон дебила — это соль земли, основа основ. Слабый от природы разум не может уяснить сложности мироздания, но прекрасно держит базовые принципы. Небо голубое, огонь жжется, гром гремит. Мир дебила понятен и прост. В сложные первоосновы он не вдается. Не пытается придумать что-то, в отличие от дурака, а мыслит готовыми схемами. И эти схемы прекрасно держат каркас страны сновидений. В любом кафе сахар будет сладким, любой камень под ногами — твердый. Сны настоящих безумцев, под которыми люди понимают шизофреников и психопатов, выламываются из сновидений точно так же, как и из обычного мира. Их сносит на окраину, где сами законы природы и общества становятся зыбкими и расплывчатыми. Но если человек от природы обладает сильной волей, то даже во сне он пытается контролировать себя. Компенсировать больной искаженный разум со звериной хитростью прятать свои странности. Иногда недолго, иногда всю жизнь. Пока что-нибудь, вроде утопления заживо в грязи, не снесет барьеры. Дверь хлопнула за спиной, закрываясь. Загремел замок. Звякнула задвижка. Вообще-то дверь была хлипкой, со стеклянным окошком, как принято в хороших кварталах благополучных англосаксонских стран. Но Грик не сомневался, что сейчас он не сможет выбить стекло, ведь Ли этого не захочет.
«Грик, ты знаешь, что человек — это трубка?» — спросил Ли.
«Что?» «Трубка», — повторил Ли убежденно. «Пищеварительная трубка. В одно отверстие все входит, из другого выходит. Все остальное — мозг, конечности, половые органы — лишь обслуживают пищеварение. Мы — ходячие желудки с кишками и зубами, обросшие всякими причиндалами». Он энергично взмахнул рукой с ножом.
«Это интересная теория», — сказал Грик с воодушевлением.
«Секс порой называют обменом жидкостями», — продолжил Ли. «И это уже какое-то приближение к истине. Не зря же секс тоже использует оба конца трубки. Но настоящее познание возможно лишь через пищеварение, через поглощение одного другим. В реальной жизни это невозможно в полной мере, ведь поглощенный не может поглотить, но сновидения дают нужную гибкость. Тут все восстанавливается. Тут свобода».
«Ли, это надо осмыслить», — сказал Грик, не особо рассчитывая на успех. «Давай прогуляемся, поболтаем на свежем воздухе. Там и дождь кончился».
Капли застучали с новой силой. Трудно тягаться с самоуверенностью безумца.
«Льет, как из ведра», — не согласился Ли.
«Грик, мы же друзья».
«Ты поймешь».
Он закатал рукав, обнажая крепкий бицепс. «Хочешь, попробуешь первым?» — спросил он с надеждой. Катя с улыбкой потрогала его за руку, что-то спросила взглядом. «Или Кати, если на твой взгляд это правильнее», — добавил Ли.
«Ли, это не для меня», — сказал Грик.
«Может быть, Роберта?» — продолжал Ли.
«Роб, ты же не против?»
«Ли, ты спятил», — не выдержал Грик. «Опомнись, ты же человек, ты живешь где-то в Австралии. Ты служил в силах специальных операций, тебя учили справляться с гневом».
«Я не гневаюсь», — обиженно ответил Ли.
«Я просто расстроен». Он действительно выглядел огорченным, но через мгновение улыбнулся. «Придется тебе помочь, Грик. Кате, одному мне будет сложно». Катя послушно кивнула и взяла молоток поудобнее. Изменять себя — очень редкий дар. И уж тем более в центральных кварталах города. И тем более в доме другого сноходца. Единственное, на что рассчитывал Грик, это был квартал телесной радости. Здесь и без того размыты границы дозволенного. Стать крупнее здесь, наверное, не смог бы и Халк. А вот измениться в пределах отведенных природой размеров
можно было и попробовать. Главное — не ошибиться. Грик изменился.
«Ой», —
сказала Катя, расплываясь в улыбке, и шагнула к Григу. Как бы ни изменил ее Филипп, основой симулякра было сознание юной девушки. А все девушки любят пушистиков и мультики. Панда улыбнулась. Катя протянула руку. «Пищеварительная трубка, значит?» Панда жрет бамбук. 30 килограммов долбанного крепкого бамбука в день. Чтобы проживать такую кучу щепок, нужны очень, очень крепкие челюсти. Грик взревел и укусил Кати за руку. Кости хрустнули, будто ветки. Симулякр закричала, попыталась ударить его молотком. Грик отбил удар лапой. Бросил Кати на пол, уперся ногой в живот, дернул головой. Рука симулякра оторвалась. Грик отбросил ее, оскалился, глядя на Ли. «Вот-вот!» — закричал тот в упоении. «Давай!» — Катя визжала, катаясь по полу и оставляя за собой кровавый след. «Открой дверь!» — проревел Грик. «Открой, псих!» «Ешь ее!» — кричал Ли. «С нее не убудет! Она так сделана!» Грик пошел на него на четырех лапах, скалясь и еще надеясь испугать. Но такие психи либо пугаются сразу, либо не боятся ничего до конца. «Ну, поиграем!» Ли перехватил нож поудобнее. Глаза у него возбужденно блестели. «Только ты и я! Победитель съедает побежденного! Чур я победитель!» Окно за его спиной с грохотом разлетелось градом стеклянных осколков и щепок. Туша мастифа налетела на Ли со спины, повалила. Следом пулей мелькнула такса. Крошечные челюсти защелкали, будто садовые ножницы. Рука Ли, сжимавшая нож, оказалась обгрызенной и порванной в лоскуты. «Нечестно!» — с обидой выкрикнул Ли, вставая и стряхивая с себя мастифа, будто плюшевую игрушку. «Значит так, нечестно играем. Как дикари кусаемся!» Он тоже менялся. Безумие дало ему то, что Грик с гордостью считал своим уникальным даром. Одежда на Ли лопнула. Плечи и без того широкие раздались. Кожа обросла густым рыжим волосом. Челюсть выдалась вперед. Зубы укрупнились. На глаза наползли надбровные дуги. Кем он себя вообразил? Первобытным человеком? «Неандертальцы не были людоедами, кретин!» — рявкнул Грик, готовясь к решающей драке. Ли зарычал. Вероятно, он не знал и того, что неандертальцы умели говорить. Грига больно ударила в спину. Катя кончила орать, поднялась и принялась молотить его молотком, зажатым в уцелевшей руке. Большая часть ударов приходила вскользь, но все-таки это было больно. Мастиф ходил вокруг Ли, тоже готовясь к атаке. Под шкурой перекатывались мощные мускулы. Ли, к сожалению, ничуть не выглядел напуганным. Грик отмахнулся от Кати, откинув ее к стене. Симулякр замерла, размышляя. А потом бросилась к Августу Роберту, занесла над его головой молоток и выжидающе замерла. «Дура, ему это нипочем!» — рявкнул Грик. Слова из глотки панды выходили басовито, весомо. Катя заколебалась. Грик посмотрел на таксу, смирно сидящую за спиной мастифа, вздохнул и мигнул, разрешая. Такса засеменила ножками, разбегаясь, и взвелась в воздух, прыгая на Ли. Неандерталец заревел, разворачиваясь к ней и готовясь ударить на лету. Такса раскрыла рот. Это походило на мультик. Узкая мордочка таксы все расширялась и расширялась до размера Ли. Зубы тоже росли. Теперь на Ли неслась лишь огромная зубастая пасть, где-то на конце которой болталось пушистое тельце и короткий хвостик. Ли издал лишь один нечленораздельный звук, ухитрившись выразить и ужас, и восхищение одновременно, когда пасть захлопнулась вокруг него и стремительно сжалась. Такса тяжело рухнула на пол, замерла, потом громко пукнула. И виновато посмотрела на Грига. «Некоторые маленькие собачки уверены, что они очень большие», — сказал Григ, глядя на Кати. Кровь у той уже не текла, а культя руки, кажется, начала отрастать. «Самоуверенность, знаешь ли, это очень важный фактор в снах». У симулякра задрожали губы. Она опустила руку с молотком, глядя на таксу, спросила: «Папа, где папочка?» Грик, вернувший себе прежний облик, помахал рукой перед носом. В каком-то смысле здесь.
Он вышел? Тупо спросила Катя. Симулякры тоже сходят с ума, когда теряют цель существования.
Да, сказал Грик. Полагаю, что уже вышел.
Он глянул на таксу и добавил.
Ай-яй-яй.
Но не очень строго, поскольку несварение может случиться с любой пищеварительной трубкой. Пройдя мимо Кати, он взял Августа Роберта за руку и толкнул дверь. Та легко открылась. Дождь кончился. На листьях деревьев сверкали капли воды, трава искрилась росинками, в небе повисла радуга.
«Идемте», — сказал Грик собакам. «Не стоит задерживаться. Филипп может почуять странности в своем квартале».
«А мне что делать?» — спросила вслед Катя.
«Сиди и жди», — велел Грик.
«Папочку?»
«Да, папочку и мамочку».
Где-то вдали пропел горн, и Грик занервничал. Огляделся в поисках какой-нибудь оказии, которая могла случиться в растревоженном сне. Они тут слишком многое натворили, чтобы квартал телесной радости не захотел от них избавиться. Среди деревьев обнаружилась одинокая лифтовая кабина.
«О!» — сказал Грик. «Идем?»
Вместе с Августом Робертом и собаками они едва втиснулись в кабинку. Створки неплотно сошлись, оставляя пригодные для наблюдения щели.
«Куда?» — спросил Август Роберт.
Грик с сомнением посмотрел на панель, украшенную сотней кнопок, подписанных непонятными символами.
«Да куда угодно жми, не ошибешься». Сквозь щель он уже видел высокого человека, шагающего через сад. Август Роберт ткнул в одну из кнопок. Лифт поднялся в воздух, замер метрах в 20 над землей, а потом, слегка раскачиваясь, заскользил вдаль, будто кабинка канатной дороги. Снотворец в саду пристально смотрел вслед. Потом погрозил кулаком. Скорее всего, он мог бы их остановить, но, насколько Грик знал, Филипп любил честную игру, и успевший убежать противник мог рассчитывать на фору.
«Ты как?» — спросил Грик. Август Роберт хлюпнул носом, на миг прижался к нему и тут же неловко отстранился.
«Да уж», — согласился Грик. «Черт, а я ведь с ним много лет дружил. Я его считал своим лучшим другом в снах».
«Каково? Ты представляешь?» Такса под ногами смущенно опустила мордочку. Пока летающий лифт, был ли он подвешен к тросу, снабжен двигателями наподобие коптера или влетел сам по себе, подобно тому, как летают в снах дети и драконы, так и осталось непонятным. Двигался прочь от квартала телесной радости. Грик размышлял. Картина складывалась неприятная. Милая, умная Мария не смирилась с позорной гибелью на пустоши и снова зарылась в свои книги. Обратив во время похода внимание на Августа Роберта, она заинтересовалась странным ребенком. Быстро выяснила, что это не настоящий подросток-сноходец, а сотворенный век назад симулякр. Ах, что мешало самому Григу заинтересоваться этим вопросом. Пришла к выводу, что мальчик может куда больше, чем считали снотворцы, и сообщила им об этом. Что же ей было обещано? Вечная жизнь в снах, скорее всего. Но тут снотворцев ждала неудача. Август Роберт оказался не так прост. Он узнал или почуял внимание к своей персоне, сбежал и укрылся у спятившего к тому моменту Ли. Безумие сноходца мешало повелителям снов найти симулякра. И тут Марию опять осенило. Грик был уверен, что идея исходила именно от нее. Она нашла его, подкараулила в магазине и мимоходом сообщила, какая судьба ждет Августа Роберта. Значит, была уверена, что Грик решит его найти. И Грик не подвел. Нашел. А снотворцы, включая доброго старого Ганса, подыгрывали. Ждали. Грик вздохнул и покачал головой. Ну, что тут скажешь. Они ведь по-своему правы. Если таинственный артефакт угрожает всей стране снов, стоит ли этого симулякр? Он ведь не живой ребенок. Тут и Достоевский бы задумался. Да и погибнет ли он в процессе деконструкции? Грик, конечно, рисовал в своем воображении что-то столь же отвратительное, как воплощенные фантазии Ли. Какие-то острые ножи, дисковые пилы, крючковатые железяки и прочие атрибуты маньяка. Но что, если снотворцы просто протянут к мальчику свои могущественные длани, и тот спокойно расскажет им все, что знает, и даже сверх того? А потом в припрыжку побежит на пляж, радостное и избавленное от необходимости время от времени таскать спираль снов за пределы города. Марию снотворцы наградят вечной жизнью в снах, ведь артефакт способен на это. Потом уничтожат спираль снов, и все будет хорошо. Может быть, если Грик сейчас сам доставит Августа Роберта к Клиффу, ему тоже обломится награда. Конечно, он так и не нашел пока своего места в снах, но есть кое-какие симпатичные уголки. Квартал коллекционеров, к примеру. Там точно нет снотворца. Там узкие переулки с невысокими домишками, первые этажи которых заняты лавочками, большими и малыми. Там можно купить любые коллекционные редкости, редчайшие марки, модельки мотоциклов в размере 1 к 18, оловянных солдатиков всех армий на свете, старинные компасы, фигурки Тинтина, раритетные бутылочки из-под Кока-Колы, чучело енотов и засушенных жуков, древние навигационные карты. Большую часть своих хрустальных калибри Грик тоже нашел там. Между лавочками прячутся крошечные кофейни и пабы, где коллекционеры, рельеф и простецы обсуждают удачные приобретения за чашкой кофе или кружкой пива. Стоит лишь зайти в такое заведение, и на улице начинает идти мелкий холодный дождь, а хозяин разжигает камин, у которого обязательно найдется уютное местечко. И что особенно важно, ты никогда не сможешь купить всю свою коллекцию сразу. Ты будешь собирать ее долго, годами, чтобы однажды, на склоне лет, повесить на стену последнюю тарелочку из серии «Китайское чаепитие» или приколоть в альбом «Редчайший пионерский значок с чернокожим Лениным». Ограниченный выпуск для братских народов Африки в серию не пошел. Хороший квартал. Грик любил там бывать. Скучновато, но как-то ему в последнее время захотелось скуки. «Что такое деконструкция симулякра?» — спросил Грик. Август Роберт поднял на него взгляд. «Это то, что снотворцы хотят со мной сделать». «Да», — чуть раздраженно согласился Грик, — «но что это такое? Как происходит? И что с тобой случится после, если это сделают?» Мальчик помолчал. «Это разрушение с целью понимания. Кати, она была симулякром-подружкой, да?» Грик кивнул. Можно было сформулировать и так. Лифт потряхивало в движении, но, казалось, он начинал снижаться. Кто-то из снотворцев разобрал ее суть. Понял, как и для чего она устроена. А потом вывернул наизнанку. Переделал. Она стала агентом.
«Ну, это выглядело не так уж и страшно», — воодушевился Грик.
«Катя очень простая», — ответил Август Роберт. «Вся ее суть была в том, чтобы угождать хозяину. Она боялась только не справиться и попасть в немилость. При деконструкции смысл выворачивается наизнанку. Ее целью стал обман. Для этого нужен страх».
«А ты чего боишься?» — спросил Грик небрежно.
«Краба-сторожа у черного замка. И того, что внутри замка».
«То есть, если тебя подвергнут деконструкции...» «Грик!» — выкрикнул Август Роберт. «Ну ты тупой, да? Я тебе пытаюсь объяснить, что если за меня возьмутся, то сдерут с живого кожу, нарежут на лоскутки и ленточки и...»
«Ладно, я понял», — смутился Грик.
«Ты решил уже, да?» — напирал Август Роберт. «Сказал себе, что я не настоящий и надо меня отдать снотворцам?» «Ничего я не решил!» — закричал Грик в ответ. «Да я из-за тебя, засранца, бывшего лучшего друга прибил! И чувствую, что навсегда!»
Он замолчал, смущенно осознав, что орет на испуганно моргающего пацана. К тому же не настоящего.
«Ладно, будем думать», — сказал он. «Не нравится мне все это».
Лифт мягко стукнулся о землю и остановился. Двери открылись. Грик осторожно выглянул наружу, потом вышел. Мальчишка и собаки следом.
«Ой, значит, окраина», — сказал Грик, оглядываясь. «Значит, Креч».
Лифт у них за спиной растаял в воздухе. Они стояли на узкой брусчатой улочке, застроенной многоэтажными белыми домами, с крылечками, колоннами, полуподвальными этажами, световые люки, в которые были прикрыты решетками. На первых этажах окна были большими, но чем выше, тем сильнее уменьшались. Викторианская эпоха, Англия, но уже очень-очень потрепанная и выветривающаяся.
Если бы не фанатичная любовь англичан к своей истории, дома давно исчезли бы. Впрочем, Август Роберт при виде этих древних обиталищ оживился и приободрился. Этот тип строений ему явно был знаком. «Раз нас занесло на окраину, — сказал Грик, — то надо идти к троллю. Значит, я уже это решил, понимаешь? А где он живет? Кречь сам нас найдет. Грик откашлялся. Надо только уметь его позвать». Он еще раз прочистил горло и немелодично запел. «Растяпы мы, конечно, и рази не мы, и нам любая кажется беда невероятной и неотразимою, но как-то все обходится всегда».
«Прошу тебя, замолчи!» — проревел Креч. «Замолчи, иначе не обойдется, клянусь богами снов. Ну почему ты все время мучаешь хорошие детские песни? Зачем вы все вообще горланите песни?»
Откуда появился тролль, понять было невозможно. Видимо, из воздуха. Скорее всего, это было его особенностью сноходца, такой же, как умение Грига искать и убегать. «Все знают, что если запеть, то ты выйдешь», — пробормотал Григ. «И мне казалось, что на детские песенки ты лучше реагируешь».
«Я выхожу, потому что у меня хороший музыкальный слух», — рявкнул Креч. «А вы никогда не попадаете ни в ноты, ни в такт. И голоса ни у кого нет, ясно? Я выхожу, чтобы вас прибить на месте. Иногда так и делаю».
Он покосился на Августа Роберта. Сказал:
«Привет. Расплющить его, как считаешь?»
Август Роберт задумчиво глянул на Грига и сказал, что, наверное, не стоит. «Нас уже пытались сегодня прибить», — мрачно сказал Григ. «Давай ты не станешь этого делать». Но вниманием Кречу уже полностью завладели собаки. Он потрепал мастифа, который начал вилять хвостом и ластиться к каменной руке. Потом присел перед таксой и внимательно ее осмотрел. Такса угрожающе зарычала.
«Ничего себе!» — сказал Креч с восторгом. «Да у тебя опломбная такса! К тому же короткошерстная! Она недавно кого сожрала?»
«Она сожрала Ли», — признался Грик. Креч с кряхтением поднялся.
«Похоже, разговор у нас будет долгий и невеселый», — сказал он. «Что? Спятил наш ловелас?»
Грик кивнул, не вдаваясь в детали.
«Всегда этого опасался», — вздохнул Крич. «Идемте. Тебе надо налить чего-нибудь крепкого. Мальчику укрыться теплым одеялом и выпить горячего какао».
«Я не настоящий. Я симулякр», — сказал Август Роберт с вызовом. «К чему мне одеяло и какао?»
«Ну так они тоже не настоящие», — расхохотался тролль. «Я их присню, дурачок. Так что все будет гармонично».